זוהר לעם, כרך ב', בראשית א',
עמוד 51 страница, 34-й пункт. Секундочку. Кто хочет сказать о намерении? Уже есть, да? Ну хорошо, давай.
34.
В то время, когда Парцуф, Аба и Има поднимаются в Рош Алихампина и получают там Мохин трех этих точек, все они поднимаются и соединяются с ним. И также зон, который слит с буквами Эли, Парцуфа Аба Ваима, поднимаются с Аба Ваима и получают от них эти мухин. Здесь Зоар выясняет исправление линий в Килимзон, ибо после того, как он выяснил порядок распространения мухин относительно светов, в трех исправлениях Хулам, Шурук, Хирик, он подходит к выяснению порядка распространения мохин относительно килим, называемых три линии — правая, левая и средняя, согласовывающая между ними. Имеется много названий десяти сферот в зависимости от того, в какой связи они рассматриваются. С точки зрения облачения светов Килим, 10 сферот называются Кахаптум или Хагат Негим. А если они рассматриваются относительно Килим, то 10 сферот называются 22 буквами. Но тогда должно было быть 5 букв, подобно Кахаптум, или 7 букв, подобно Хагат Негим. Почему же есть 22 буквы?
Ты читаешь? Как новости. Когда ты собираешься что-то сказать, и перед тем, как ты говоришь, нужно сделать такую паузу, чтобы это прозвучало важнее. Сегодня, та-та-та. А потом продолжаешь. Здесь этого не нужно. Давай.
Но дело в том, что буквы происходят из семи сферот Хагатны и Парцуфа Абаваима. И поскольку есть три свойства в их мохе, называемые хулам, шурук, хирик, от них исходят также и три вида распространения семи килим. Семь килим, исходящие из точки хулам, называются правой линией. Семь килим, исходящие из точки шурук, называются левой линией. И третье — семь килим, исходящие из точки хирик, называемые средней линией, и их вместе 21 кли. Однако в точке хирик есть дополнительное свойство по отношению к семи сферот Абаваима, свойство экран-зон. И это дополнительное свойство тоже считается кли. И поэтому есть 22 кли, и они называются 22 буквы. Таким образом, 22 буквы являются одним понятием с семью нижними сферот, однако в отношении килим самих по себе носят эти сферот название буквы, и число их 22, в силу исправления трех линий, имеющегося в них.
Давайте положим руку на сердце и почитаем. Хорошо? Немножечко выйти. Намерение. Наше намерение очень так вот испаряется. Может, это поможет. Может, обнимем друг друга, это поможет. Может, еще что-то. Давайте пробудим друг друга. Но тем, что каждый думает о других, молится о том, чтобы товарищи не забыли. Пожалуйста.
В то время, когда парцуф Аба Ваима поднимается в Рош Рихампина, все поднимаются и соединяются с ним. И тогда он является свойством и достигает Гар, и он скрывается вместе, бесконечности в Рихампине, и все становится одним целым. Объяснение. После того, как парцуф Аба Ваима поднялся в Рихампин, он стал свойством «достигает света Хухма», как и Рихампин. Однако этот свет не распространяется вниз, а скрывается вместе Рихампина из-за отсутствия облачения Хасадим. И это точка Шурук. И стали все три точки одним целым. И также две точки, Холам и Хирик, которые вначале были в свойстве «достигает и не достигает», то есть Вак, стали теперь свойствами Гар, благодаря соединению их в одно целое с точкой Шурук. Поэтому точка, которая была в свете и сделала его воздухом, Ор и Авир, то есть точка Холам, стала теперь полностью светом, Ор, то есть стала свойством Гар вследствие соединения ее с точкой Шурук. И распространился свет семи нижних сферот Хагатны и Парцуфа Ваима от точки Холам и светит благодаря этому распространению семь букв алфавита, потому что буквы — это келим, и распространяются семь хагатны им, парцуфа, аба ваима со стороны келим, и называются они семь букв, и называются они правым, поскольку точка холам всегда в свойстве ор. И главное — это хасадим, и ор — это правая линия. И келим не сгустились, они были еще влажными, потому что влажный материал показывает, что нет четкой границы, когда влага соединяется, один вмешивается в другого, но когда жидкий отвердевает и становится твердым, каждый защищает свою границу, и когда встречает другой твердый предмет, он не пробьет его границы, и также и другой объект. И поэтому сказано, что эти келим еще не затвердели и были влажными, то есть они не сохраняли свои границы, границы правой линии, а смешивались еще с другими линиями. Затем вышла тьма, и вышли в ней семь других букв алфавита. Распространение свечения семи нижних сферот Аба Ваима из точки Шурук считается выходом тьмы, поскольку Хохма находится в ней без хасадима и не светит. А после распространения семи сферот, то есть семи букв, вследствие свечения точки Холам, правой линии из Рампина, вышла тьма, то есть распространение семи сферот от точки Шурук, и вышли в этом распространении тьмы семь других букв, то есть семь келим, и стали левой линией из Рампина.
Как мы чувствуем? На что-то влияет или нет? Обязует, обновляет. Ну хорошо. Обязует обновлять намерение. Хорошо. Совсем не обязательно именно так, но мы должны как-то. Но потом привычка становится второй натурой. Мы не можем выполнить ни единого действия, если прежде не выясняем его выгодность, его цель, его причину, что мы хотим, чтобы произошло. И это должно быть явно. Хорошо? Вопросы? Нет? Все спокойно. Дальше.
Затем вышел небосвод и прекратил разногласия двух сторон. И после того, как вышли и протянулись две линии за рампой направо и лево, каждая из которых состоит из семи букв, возникло разногласие между ними, поскольку каждая из них хотела установить свою власть в зарампине и устранить власть другой. И это происходит потому, что у каждой из них есть свое преимущество, которого нет в другой. У правой линии есть преимущество в том, что она полностью является светом, который светит от непрекращающегося зивуга высших Абвыима. И она хотела отменить левую линию, тьму, а у левой линии есть преимущество в том, что она является светом Хохма, который намного выше света Хасадим правой линии. И она хотела отменить свечение правой. Эти буквы все время переходили от милосердия к суду и от суда к милосердию. И бывало, что одерживала верх левая линия, и все буквы становились свойствами суда, тьмой. А бывало, что побеждала правая, и все они становились свойством милосердия, светом. Они еще не приобрели твердости, были влажными, то есть каждая входила в пределы другой, и они постоянно находились в разногласии. Это разногласие продолжалось до тех пор, пока не распространилось точка Хирикат семи нижних сферот Абвыима, и это распространение стало небосводом, то есть ступень света Хасадим, которая вышла вследствие Зивуга на экран зон, слитых с буквами Эли. И он прекратил разногласия двух сторон, то есть ступень небосвода согласовала между двумя линиями правой и левой. Потому что вначале она, присоединившись, добавилась к свету Хасадим правой линии, приведя к согласию левую линию, а затем притянула также и свечение левой линии, облачив ее в правую. И тогда установились свечения их обоих, и было устранено разногласие. Поэтому считается это распространение свойством средней линии, так как она является согласующей между двумя линиями правой и левой. И вышло в ней восемь других букв. И тогда число всех букв стало 22, то есть 14 букв двух линий правой и левой и 8 букв средней линии, называемой небосводом, и всего 22, поскольку это распространение называется небосводом, исходит также от семи сферот Мохин, а Абвыима от свойства точки Хирик в них. И поэтому есть здесь семь букв от их Хагатныим, и есть здесь еще дополнительное свойство по отношению к Хагатныим, Абвыима, от Авиюта Зейрампина, потому что точка Хирик является экраном Зейрампина, а этот Авиют является восьмой буквой, и поэтому есть здесь в небосводе восемь букв, семь от Абвыима и одна от Зон. Семь букв правой стороны и семь букв левой стороны вскочили на небосвод, и все они отпечатались на этом небосводе до выхода восьми букв средней линии, называется небосвод. Не могли установиться 14 букв двух линий, правой и левой, поскольку из-за разногласия они переходили от суда к милосердию и от милосердия к суду. И поэтому, благодаря появлению небосвода средней линии, у которой есть возможность установления свечения их обеих, во всем совершенстве передвинулись 14 букв двух линий правой и левой, вскочив на среднюю линию для того, чтобы установиться с ее помощью. Таким образом, средняя линия включила в себя три линии. И все 22 буквы, и поэтому все они отпечатались в этом небосводе. То есть все 22 буквы установились в небосводе. 8 букв, которые есть в нем самом, и 14 букв от двух линий правой и левой. И эти буквы были влажными. Стал небосвод твердым, и стали твердыми вместе с ним и эти буквы, отпечатались и приняли те очертания, которые должны быть, поскольку настоящая сила затвердевания происходит от левой линии, от точки Шерук. Но в таком случае она раскрылась перед появлением небосвода, однако буквы тогда еще были влажные, то есть не обрели достаточной твердости, чтобы быть твердыми и установившейся границей, и до тех пор, пока не вышел небосвод и не стал твердым, и после этого буквы приобрели окончательную твердость. Дело в том, что окончательная твердость зависит только от силы экрана, имеющегося в нукве Зерампина, которая является свойством суда, то есть от восьмой буквы небосвода. Поэтому до тех пор, пока еще не раскрылись восемь букв этого небосвода, не могли буквы получить окончательной твердости и жесткости в установившихся границах. И тогда отпечаталась там Тора Зерампин, чтобы светить вне его пределов, то есть после того, как стали твердыми границы букв, которые являются Келим во всех его трех линиях, и каждая линия получила сочетание своих букв в надлежащем виде, установившихся порцов из рампи, называемой Торой, чтобы светить низшим.
Есть вопросы?
Намерение понятно, но что значит быть в связи с текстом такого вида?
Нет, пока не важно.
Полностью игнорировать его?
Не вхожу в это. Текст должен войти как бы свободно и дополнительно, если я связан с десяткой и забочусь о том, чтобы все мы были объединены. И я молюсь за них, чтобы Творец нам помог связаться вместе. Так, чтобы он мог раскрыться, так, чтобы наша форма и стала бы его раскрытием, как сказано, что и будет имя Творца на тебе. То есть мы примем форму Творца, объединение между нами. Мы станем как Творец, и я буду часть, и он часть, и ты часть, и все. И все мы вместе, соединившись, это станет проявлением Творца. И мы делаем из себя проявление Творца. Это то, что я хочу. Если кроме этого образа, который у меня есть, намерение, ожидание, если кроме всего этого я еще и могу услышать текст и услышать, что он говорит, и ожидать, что через текст придет свет, возвращающий к источнику, и даже если я понимаю его, не понимаю, не имеет значения. Это та добавка, которую надо сделать. Ожидать света, возвращающего к источнику из текста. А текст пусть будет вообще непонятен. Совсем пусть будет непонятен, не имеет значения. Но если я, кроме того, еще и смогу и понять то, что мы читаем, а еще и добавить к нашей учебе, чтобы я хотел постичь то, что мы изучаем, постичь все это между нами. Понимаете, что такое между нами? Мы сейчас говорили о трех линиях. 22 буквы. Атик, Арих, Арих... Нет, Атик нет. Ариханпин, Абаваима, Зрампин, Малхут. Это весь мир Ацилут. Если я могу еще и это добавить, в конце концов, это и произойдет. Но все постепенно. А пока я особо не раздумываю. Достаточно того, что мы говорили. Я молюсь Творцу за десятку, чтобы Он соединил нас и раскрылся между нами. Вот и все. И наша форма правильная, правильное объединение между нами и будет формой Творца. Не нужно ничего другого. Все остальное придет как добавка.
Но.
Рав, в чем разница между величием Творца и раскрытием Творца?
Правильный вопрос. Величие Творца — это когда я хочу впечатлиться величием Творца. Я его не понимаю, я его не чувствую, и я не требую ничего, чтобы у меня было хоть что-то от него, какое-то свойство. Я хочу только, чтобы одно во мне было. Не чувство, не понимание, а чтобы во мне было величие Творца. Что это? Это не впечатление, когда я забочусь, чтобы Творец раскроется как большой, и тогда я впечатлюсь Его величием. Нет, я не прошу этого. Я хочу получить такое ощущение, что Творец велик, и это поможет мне выполнять действия отдачи для Него. А иначе мое эго, мое желание получать не поддастся и не позволит, не захочет. Это величие Творца. Постижение Творца — это уже другое совершенно. Это уже через действия Твои познают Тебя. Это когда я буду выполнять самые разные действия по отдаче, в которых раскроется Творец. И тогда, раскрыв Его через слияние моих действий, мы постигнем Его в правильных действиях. Он раскроется в этих действиях, в моих действиях. Тогда будет называться, что я его раскрываю. Я не раскрываю его, я раскрываю свои правильные действия. Так? Мои правильные действия. И это называется раскрытием Творца. Мы не постигаем его никогда. Поэтому это называется «Боуре». «Приди и увидь». Я постигаю правильное действие по отдаче. Свое. И его я и называю Боре. Поэтому нет Творца без творения. Хорошо? Не страшно? Можно вытерпеть Зоар? Да, Гилад.
Что определяет это действие как правильное? Откуда знаешь, что оно правильное?
Какое?
То действие, о котором вы сейчас говорили, о слиянии с Творцом.
Не знаю, в слиянии или не в слиянии, но я стараюсь выполнять любые свои действия в десятке. Вплоть до конца лестницы. Всегда вся работа, она в десятке. Я стараюсь действовать в десятке, я все время нахожусь в молитве, все время ищу связи между нами. И прошу, чтобы связь между нами была правильная. Все, что нужно сделать для этого, мы и делаем. А что произойдет? Если произойдет, если действие закончится правильно, то мы получим раскрытие Творца. Связь между нами будет в трех линиях, в 22 буквах в авая, с внутренним светом, окружающим светом, с облачением светов в келим. Все вместе, весь этот комплект. И все это будет вместе называться раскрытие Творца творения. Это то, что мы ожидаем, что произойдет. И это только в десятке. И я не вижу лиц, я не вижу товарищей, я вижу 10 желаний, которые участвуют в отношениях друг с другом. И так все время. Высший свет все приводит в порядок. Откуда мы знаем? Высший свет все приводит в соответствие. И мы тогда переходим с этапа на этап, с этапа на этап. И чувствуем, что мы движемся по книге Тора. Все, что там написано, мы раскрываем в связях друг с другом весь этот процесс. Это просто полный роман со всякими добавлениями, присоединениями. И вся эта комбинаторика связей между нами, которая каждый раз отличается, этим мы живем. Раскрываются уровни авиюта, новые решимот, отношения между нами меняются, становятся более выясненными. Это раскрытие Творца через связь между нами. Авая, раскрываясь, проявляет нам высшую силу. И, по сути, здесь нет высшей силы. А через действие твои познают тебя. Он делает с нами что-то, а мы его познаем. То есть все формы связи между келим. И наши постижения частные и общие, все это привносит нам включающего, кулель, Творца, того, кто находится выше авая, как начальная точка буквы Юд. Вот его постигаем через выяснение авая. Да. Артём из Ашкелона спрашивает, какая разница между величием цели и величием Творца?
Меня уже спрашивали об этом? Кто спрашивал? Накаш. Величие Творца и раскрытие Творца.
Величие цели и величие Творца. В чем разница?
Я не знаю, как это выразить. Потому что цель, она слияние с Творцом. А величие цели, если так, зависит от величия Творца. И что еще?
Величие Творца и величие Творца, цели.
Да, это одно и то же.
Из Италии вопрос. Почему Парцов Зарампин называется Торой?
Парцов Зарампин называется Торой, потому что в нем все света, которые Малхут, то есть творение, постигают. Творение — это Малхут. Мы все находимся в Малхут. Малхут, то, что она может постичь, она постигает Парцов Зарампин. И поэтому Зарампин включает все света, которые Малхут постигает, поэтому называется Тора. Свет, общий свет, который называется Торой. Поэтому то, что нам нужно постичь Тору. Есть Тора — это свет, возвращающий к источнику, исправляющая. Потом есть Тора, наполняющая свои келим, то есть наш келим. Мы должны понять, что желание получать, оно одно само по себе, оно ничего не может почувствовать. Это как какая-то большая болванка, в которой нет ничего. Только когда разбивается на части высшим светом, поскольку они противоположны друг другу, тогда из всей вот этой противоположности между ними возникли такие разные формы желания получать, различные друг от друга, и это лишь проясняет нам, насколько желание получать в общем обратно Творцу. И тогда, когда мы соединяем все эти разные части в желании получать, которые очень сильно отличаются между собой. Откуда они отличаются? Отдаление между желанием получать и желанием отдавать. Когда свет разбил желание получать, он полностью вошло в это отдаление между желанием отдавать и желанием получать, и возникло отдаление между частями. Поэтому сейчас, когда мы соединяем все эти части над их эго, то есть все преступления покроют любовь, мы, по сути, соединяем такие вещи, которые несоединимы, не могут соединиться, то есть желание получать в сокращении, в экране и в намерении ради отдачи становится соединенным во всех своих частях, и тогда расстояние между ним и светом, то есть весь свет, который находится в нем, там начинает светить. Это чудо. Расстояние между светом и желанием, которое было изначально, когда свет разбил желание, оно внесло в желание расстояние между ними. И когда мы соединяем желания над их природой, мы раскрываем свет, который находится в них. Ну, хорошо. Подумайте об этом. Это очень нетривиально. Очень необычно. Хорошо, вперед.
35-й пункт.
Итак, снова намерение, как обычно. Ну, есть небольшое продвижение в намерении, уже можно, да? Что мы будем делать? Каждый обнимет другого, может быть. Как не забывать о намерении? Что может быть еще? Читать вместе? Я не знаю. Да? Ну, давайте пока что держаться друг за друга. У нас есть еще времени.
35-й пункт. Речение «Да будет свет» указывает на имя «Великий Властитель», выходящее из первого свойства «воздух», в то время, когда Аба Ваима были еще в состоянии Вак, прежде чем вышла Юд из воздуха, Авир. После того, как Зоар выяснил все изменения Мохин от состояния Катнут до Гадлут в трех точках и трех линиях, и каким образом они указаны в речении «Да будет свет», он выясняет, каким образом в каждом изменении этих состояний они остаются в своей форме также и после Гадлут. И каким образом указывает на них слово «свет», пять раз упомянутое в речениях. Речение «Да будет свет» указывает на имя «Великий Властитель», потому что отрывок «Да будет свет» приходится на сферу Хесед, Зерампина, правую линию, нисходящую из точки Хулам Аба Ваима, называемую «Великий Властитель» — Эль-Гадоль. Хесед — состояние Вак, называется Эль, а Хесед — состояние Гар, называется Эль-Гадоль. И потому Эль, потому что Хесед, который вышел из прежнего воздуха Аба Ваима во время Катнута, еще до того, как вышла Юд из Авир воздуха Аба Ваима, и называется Гадоль, Великий, поскольку теперь уже вышла Юд из воздуха Аба Ваима, и они вернулись к свету состояния Гадлут, а Зон уже получили от них Мохин Гадлута. «И появился, и да будет». Это тьма, называемая Элоким. «Да будет» указывает на сферу Гвуразы Рампина, в то время, когда она исходит только лишь от левой линии, точки Шурук. И тогда это тьма, будучи хохмой без хасадим, и называется именем Элоким, которое скрыто, и называется светом, после того, как включилась левая линия в правую, поскольку теперь, когда благодаря ступени Хирик включилась правая и левая линии друг в друга, протягивается свет Хесед правой линии к сфере Гвура левой, и сфера Гвура теперь тоже называется свет. Ибо тогда из имени Эль, Хеседа, исходит имя Элоким, и становится тогда имя Элоким также светом Хесед. И включились правая линия в левую, а левая в правую. То есть правая линия включила в себя Хохму, которая находится в левой, поэтому называется правая Эль-Гадоль, а также левая, которая находилась во тьме по причине отсутствия хасадим, включила теперь в себя свет хесед правой и стала также сфера гвура светом. И сказанное «и появился свет» означает «в гвуре Зерампина».
Хорошо. Хотите еще что-то порекомендовать? Ну, как вы чувствуете? Чего нам еще не достает? Где поручительство? Все-таки. Чего нам не достает, чтобы достичь этого?
Ну. Рами,
ау.
Все? Нет, ничего не достать.
Что, уже есть?
Нет, все хорошо.
Что значит все хорошо? Что через 40 минут тебе дадут поесть? Что значит все хорошо? Ну скажи, вырази.
А вопрос можно задать?
Ну.
Относительно состояния союза и поручительства. Требуется взаимность? Мы не говорили об этом. Или достаточно, как Раби Йоси бен Кисма, относиться к десятке? Как я к ним отношусь? И из себя могу заключить сам с ним и союз, и поручительство без их вмешательства? Или все-таки требуется работа их по отношению ко мне? В этом союзе должна быть совместность и должна быть общая работа.
Что вы думаете? Что вы думаете? Я в своей духовной работе могу ли представить группу как что-то неживое перед собой? Если я буду думать о них, то так все будет продвигаться, даже не видя от них правильной реакции, более или менее, они согласны со мной или нет, или все зависит только от моего желания, или я должен привести их к такому пробуждению, чтобы они все реагировали как один человек с одним сердцем. Либо это достаточно только все время молиться о них Творцу. Нахожусь в группе там каких-нибудь преступников и все время молюсь о них и прошу у Творца и плачу, чтобы он привел их к раскаянию, к правильному пути. Ну и все хорошо. Так будем продвигаться. Либо нет. Либо я должен видеть их как полными праведников, которые мне дали. Это не просто какие-то образы, которых дал мне Творец. Что же здесь правильно? Ну? Это все лозунги.
Может быть, я на самом деле хочу, чтобы им было хорошо. Я хочу.
Допустим, ты хочешь, чтобы им было хорошо, как отец относительно детей. Ты действительно заботишься, ты все время думаешь о них. Как я и сказал, я готов умереть. Я только думаю, как же они будут без меня? Кто поможет им? Кто их поддержит? Итак, каждый. Так я требую от них какого-то взросления, зрелости, участия, реакции.
Может, только результата, чтобы им было хорошо?
Кен. Да.
Это как раз боль, когда кто-то начинает требовать от десятки товарищей взросления или чего-то поменять, это ведет к злости. Ну, как бы, если ты идешь со стороны любви и молишься, ни от кого ничего не требуешь, то это как бы лучше. А что правильно, на самом деле?
Я не знаю, что правильно. Не знаю. Вы не знаете? Да, Ханох.
Если я в изгнании, я вижу тоже их в изгнании. А правильно, если я вижу их как в царском дворце? То есть я вижу их, как они находятся каждую секунду.
Да, ну и что?
Если я все время вижу, что они правильно себя ведут, и они в царском дворце, как бы, то относительно меня они не в изгнании. А у царя?
Может быть, что ты прав, зависит от того, в каком состоянии нахожусь, потому что это как мать, которой ты можешь сказать что-то плохое о ее детях, она нападет на тебя. Как ты так, такое говоришь о них? Об этих милых и сладких. А эти сладкие за ее спиной просто там разрушают все. Ну, короче говоря, здесь у нас есть еще что выяснить. Но вопрос хороший. Дальше.
36 пункт. «И увидел Всесильный Элоким свет, что он хорош. Указывает на средний столб, имеющийся в Зерампине, сферу Тиферет в нем. Потому что Тиферет — это средняя линия, согласующая между двумя линиями Зерампина, Хесадом и Гвурой. Поэтому она называется средний столб. Сказано, что он хорош. Сказано о Тиферет и указывает на то, что она светила наверху и внизу и во всех остальных сторонах. Светила наверху, то есть согласовала Мохин Аба Ваима с помощью ступени Хирик. Светила внизу, то есть согласовала между сферот правой и левой линии самого Зерампина. И во всех остальных сторонах, то есть светила сферот Неим, находящиеся от Хазе и ниже. Тиферет Зерампина — это имя Авая, включающее все стороны, правую и левую. По ним и Ахор, лицевую обратную, вверх и низ. И выяснилось, каким образом подсказанным «и увидел Всесильный Элоким свет», что он хорош, подразумевается Тиферет Зерампина. «И отделил Элоким свет от тьмы». Это значит, что он устранил разногласия между правой и левой для того, чтобы все пребывало в совершенстве. После того, как свет и тьма, находящиеся от Хазе, Зерампина и выше, Хесед и Гвура, включились друг в друга, и тьма Гвуры снова стала светом, он сделал новое разделение между правой и левой линиями, светом и тьмой, от Хазе и ниже, называемые Нецах и Ход. Свет — это сфера Нецах, тьма — это сфера Ход. 37. «И назвал Элоким свет днем, и назвал, означает назвал и вызвал, чтобы извлечь из совершенного света, установившегося посередине, из Тиферет один свет, являющийся основой мира, на котором стоят миры, и от него рождаются души и все миры, и это день от правой стороны». «И назвал», указывает на подготовку, необходимую для создания сферы сферот Есот Зерампина от его сферы Тиферет. «И назвал Элоким свет, Тиферет, из которого создал сферу Есот, называемую днем, поскольку она относится к свойству света Хасадим правой стороны. А тьму назвал ночью». Назвал и вызвал, и извлек из левой стороны, называемой тьмой, одну нукву, называемую луной, которая властвует ночью. И поэтому называется она ночью, за ее свойство властвовать. И это имя Адни, и имя Владыка Адон всей земли. Всеми этими именами называется нуква. А тьму назвал ночью, то есть вызвал, чтобы извлечь из тьмы, из левой линии, свойство ночи, для нуквы, сферы Малхут, называемой Адни. И так выяснилось, каким образом под сказанным о первом дне начала творения подразумевается семь сферот, Хагат Неим. А дальше выясняется порядок создания сферот Есот и Малхут. Семь дней начала творения — это Зерампин и его нуква. Шесть дней — это шесть сферот, Хагат Неи, Хесед Гура Тиферет Нецах от Есот, Зерампина. Первый день — Хесед, второй день — Гура и так далее. А субботний день — это Малхут. Но поскольку эти сферот включают друг друга, то получается, что все семь сферот, Хагат Неим, включены в Хесед, и так в каждой сфере. И это объясняет нам Зоар, что семь сферот Хагат Неим включены в первый день начала творения, что означает Хагат Неим Хеседа.
Вопросы? Нет, все в порядке. Да.
Для того, чтобы сделать то, о чем вы говорите, намерение, легче, чем читать, например, закрыть глаза. и больше воспринимать на слух, потому что само чтение, к примеру, меня путает.
Ну, хорошо делать так, это не важно.
Но вы как раз всегда говорите нам сосредоточиться на буквах и на чтении. Что делать?
Все-таки должна быть связь с текстом. Не то, что ты понимаешь его, но все-таки старание включиться в текст. Я должен включать в себя десятку, через десятку с текстом, через текст с Творцом, чтобы получить от Него, через текст и через десятку, обратно ко мне свет, возвращающий к Источнику, чтобы правильно относиться через десятку и через текст к Творцу, и тогда обрести, получить уже от Творца все вместе.
А если я подсоединяюсь к тексту через слух, а не чтение, это нормально?
Насколько это возможно. Главное, чтобы ты не убегал с этого. Не случайно написано, человек учится там, где сердцу его мило. Текст, он тоже должен пробуждать тебя все-таки к постижению. Я понимаю, что ты хочешь сказать, что ты ничего не понимаешь, зачем тебе это на. Это все обычные слова. Мы учим, даже если мы ничего не понимаем. Ни одного слова. Так это у нас. Понятно? Ты другое что-то хочешь спросить? Ну.
Если я вижу, что не могу думать, о чем вы говорите, то что дальше? Я уже принял, что не могу об этом думать. Что дальше?
Ты продолжаешь стараться думать. Это закон. Ты обязан. И все.
А что важнее?
Важно все, что они сказали. Я не собираюсь выяснять, что больше, а что меньше, что больше мне подходит, что меньше мне подходит. Написано, что я так должен делать. Я обязан так делать. Может быть, через год. У меня это получится.
Но все-таки как же получить? Принять, что я об этом думать, это неправильно, да?
Неверно, все могут. Все могут. Но только ты из своей американской демократии, или откуда ты там это взял, я не знаю, что ты особенный. Ты не особенный. Ты такое же животное, как и все. Поэтому садись и делай то, что тебе говорят. А ты думаешь, что мы для тебя найдем какую-нибудь там протекцию? Нет, и не будет протекции. Ты только затрудняешь свое развитие. То, что ты даешь нам пример, это хорошо. Но я говорю тебе, тебе ничего не поможет. Это законы природы. Это законы природы. Если ты не хочешь себя уподобить этим законам природы, то ты не соответствуешь высшему миру. Все, не подходишь к этому. Может быть, следующий будет кругооборот, и все. Скоро ты умрешь, заново родишься. Я не знаю, как там представляют себе, что такое кругообороты. Может быть, тебе это больше поможет. Да.
Так надо думать, что каждую секунду можно думать о том, о чем вы говорите. Просто то, что я все еще нет,
то, что я, это сделал Творец. Условия создал Он. Он привел меня к состоянию, к месту, которое Он создал. Только сейчас Он мне сказал, вот это ты сделай. После того, что он все это сделал, он говорит, вот это сделай ты. Но я не могу. Он не спрашивает о том, может или нет. Он говорит, сделай это все. Ты не можешь сейчас. Хорошо, через 20 лет, может, у тебя получится. Сиди 20 лет тихонечко и старайся делать.
Но вы же не говорите думать, а нет никого, кроме него. Вы говорите думать о чем-то, о том, об этом. То есть как бы я не сижу.
Почему другие сидят спокойно, а ты нет?
Я не знаю.
Ты же особенный, ты просто уникальный. Как это может быть, что вот это так? Так я тебе говорю, все находятся относительно науки Каббала. Все не могут, никто не может. Нужно приложить усилия. Не требует от тебя ничего, кроме усилия. Усилия тебе придется дать. Поэтому садись и не выскакивай, и прикладывай усилия. Сколько? 10 лет. Допустим, у тебя это возьмет. Пока у тебя что-то там не произойдет контакт.
То есть все эти 10 лет есть возможность не чувствоваться и не радоваться все это время?
Почему? Делай все, что хочешь. Когда я говорю 10 лет, я тебе говорю, что 10 лет, ты будешь как следует потеть, попотеть, приложить усилия. Что ты действительно будешь делать то, что необходимо, а не будешь сидеть и ждать 10 лет по часам. Ну вот скоро 10 лет закончится, так ничего не произойдет. Мы должны работать, пока мы не наполним эту нашу меру, СА, количество необходимого усилия от каждого требуемого.
А если Творец не дает мне так думать, почему я не могу согласиться? Ведь нет радости тогда.
Нормально.
Но ведь это же уже нехорошо.
Хорошо. Пойди в суд и скажи это судье. Ну, ты понимаешь, что все это не работает? Это все не работает. Такие же, как и ты, умники были.
Да не, я не умный.
Ты думаешь, что это тебе поможет? Это не поможет, потому что это закон, который находится в природе. Это противостояние света и кли. И ничего тебе не поможет, только приложи усилия. И из усилия вызвать свет, чтобы он изменил тебя. Нет протекции, нет.
А что такое усилие?
Что такое усилие? Я тебе скажу, что такое. Усилием называется, что когда делаю что-то выше человеческих сил. Ты спросил, я тебе отвечаю. То есть усилие — это усилие, которое я не способен сделать. Именно здесь ты и застреваешь.
Шамактар.
Услышал немного. До следующего раза.
Тов.
Хорошо. 38. Ну, что с тобой?
38.
Обновляем намерение. Да? Что, ты нашел что-то?
Да.
Что? Ну, дайте ему микрофон.
Баля Сулам в 19-м письме пишет: «Я нахожу себя обязанным и должным сегодня, как и всегда, действовать, как бык под ярьмо и осел под поклажу, целый день и всю ночь, не прекращая, чтобы отыскать место, где же, как могу насладить Творца, и даже в тот день, когда дорого мне работать, и даже 70 лет вообще без знания и не видя успеха все дни свои, кроме как оставаться на пути и, конечно же, следовать слиянию с Творцом, то это то, что я слышал».
Это усилие. Да.
38 пункт. «Входит правая линия в совершенный столб, расположенный посередине, когда она включает свойства левой линии. Тогда Хесед Зерампина включает также и его гвуру, входит в среднюю его линию, в Тиферет. И Зерампин поднимается наверх до начальной точки, Арих Анпина. Объяснение. Так же, как и начало создания в Зерампине произошло благодаря его подъему в Рош Ариханпина вместе с буквами Эли, Имы, с которыми он слит, и Има передает ему там Мохин в виде трех точек Холам, Шурук, Хирик, также он должен подняться в Ариханпин для каждого нового свойства, выходящего в нем, или когда хочет создать нукву. И там он снова получает мохин для того свойства, которое хочет создать. Поэтому, когда он хочет создать есод собственного состояния гадлут или нукву его, он снова поднимается с парцуфом Аба Ваима в Рош Ариханпина, чтобы получить для них мохин. То есть он поднимается наверх до начальной точки Ариханпина. Различие между порядком подъема в Ариханпин с целью создания Есода и порядком подъема в Ариханпин с целью создания Нуквы состоит в том, что при создании Есода преобладает в основном правая линия Зерампина, Хесед, которая всецело является светом, а остальные две линии включены в нее и подчиняются ей. И противоположен этому подъем для создания нуквы, происходящий в преобладании левой линии, и две линии, правая и средняя, подчиняются левой. Поэтому порядок подъема с целью создания есода такой, что правая линия, включающая в себя левую, входит в средний столб и поднимается вместе с левой и средней в Ариханпин, называемой начальной точкой. Таким образом, правая является преобладающей, а остальные линии подчиняются ей, и она поднимается в Ариханпин, чтобы получить там мохин от свойства, соответствующего ей в этих мохин, поскольку есод образуется в основном из правой линии. И получает, и приобретает там в Ариханпине мохин, представляющий собой три точки — Холам, Шурук, Хирик, называемые святым семенем. Иными словами, посредством трех посевов, называемых Холам, Шурук, Хирик, раскрываются мохин хохмы, называемые святостью. И поэтому третьи посева именуются святым семенем. Таким образом, нельзя посеять семя для создания мохин, но только с помощью трех посевов — холом, шурук, хирик. То есть все мохин, порождаемые в мирах, выходят только лишь в вышеуказанной последовательности трех точек, из которых протягиваются три линии. Поэтому, хотя этот подъем и происходит с преобладанием правой линии, протягивающейся только от точки Холом, тем не менее необходимо получение от всех трех точек. И соединилось все, то есть свечение всех трех точек в среднем столбе Тиферет. И создал он основу, есод мира, сферу есод, состояние гадлут, способную порождать души. Поэтому она является основой, есодом всего мира. И хотя есод в основном создает правая линия Зерампин, сфера Хесед все же не может произойти никакого возникновения и рождения от окончаний, а только от средней линии, согласующей между этими окончаниями. Это Тиферет, производящий согласование над сферот Хесед и Гвура. Однако Тиферет порождает Есод от мохин правой линии, то есть получив Хесед от соответствующего ей свойства у мохин Аба Ваима. Таким образом, считается, что Есод создан в преобладании правой линии, однако он включает все три линии. И поэтому Есод называется именем «Все», так как он приобретает все, свечение всех трех линий в свете этого стремления.
Давайте мы действительно будем в стремлении, что все, что мы читаем, раскрывается в десятке, три линии, все эти вещи. Мы молимся, чтобы это раскрылось между нами. Вот эта форма отдачи, такая форма связи. Пожалуйста.
То есть, в силу стремления левой линии к свету правой, Йесод согласует их и восполняет левую линию правой, соединяя их вместе. Иными словами, левая линия, хохма без хасадим, получает хасадим и восполняется. А правая, хасадим, получает от левой и восполняется. И поскольку все это совершается посредством средней линии, то благодаря этому средняя линия приобретает их обе и передает Йесоду. Поэтому считается, что Йесод приобретает все, как свет хасадим, так и свет хохмы. И так выяснился порядок подъема и получения мухин с целью создания Йесода Зарампина. 39-й пункт.
Хорошо, да.
Ну, в общем, хотел задать вопрос. В других книгах, которые мы читали, была какая-то связь между тем, что написано в Торе, например, и Зор. Здесь я не вижу никакой связи с Торо. Как это читать, как это принимать?
Это и есть Тора?
Это слышится как ТС.
Это то же самое, что написано в Торе. Что с тобой? А что в Торе не написано?
Ну, там есть какая-то история, Каин и Эвер.
Здесь история. Слушай, я не понимаю. Когда музыкант видит свои ноты, смотрит в партитуру, как это на иврите называется?
Партитура, кен?
Партитуру. Когда музыкант читает партитуру, он плачет, он смеется. Верно? Ты умеешь читать ноты? Он смотрит. А ты смотришь? А вот кто-то там начирикал на бумаге. Так или нет? Так что ты хочешь? То же самое здесь. То же самое. Это тот же подход. Да. Если бы ты сейчас прошел этот текст со своим чувством, ты бы уже был на седьмом небосводе. Если ты читаешь Тору, что ты там читаешь? Историю. Авраам, Сара, там, эти там, история, география. Ну, кто-то другой, который читает Тору, видит, он видит, что это одно и то же. Здесь более прояснённо то, что находится в Торе. Более прояснённо. Там и рассказ, и ты должен вникнуть. А здесь говорится о том, скажем так, почему, ты можешь спросить, почему это называется внутренней частью Торы, да, наука была? Потому что в Торе ты смотришь на внешний образ. А здесь тебе говорится о двигателе. Как тебе показывают внутреннюю часть того, что написано в Торе? Силы. Да, это программа. С помощью каких сил тебе показывают десятку, в которой есть все вот эти события, происшествия, которые ты ощущаешь как вот рассказ в Торе. Для каббалиста нет никакой разницы, считает ли он тот рассказ, или считает он это, или еще каким-то образом. Он читает что-то. Нет у него никакой разницы. Это все ощущается в нем буквально как одно целое. Поэтому мы говорим, что есть четыре языка в Торе. Но, по сути, та же история. Какая история? Как Ли в самом развитом состоянии поднимается, поднимается, поднимается к окончательному слиянию. Нечего нам больше делать, только это.
Но
здесь мы намного ближе к реализации того, что написано в Торе. Перед тобой есть десятка. А ты читаешь сейчас, как ты должен видеть в десятке ее внутреннее строение, ее внутреннюю вот эту структуру, как она все время меняется, и показывает тебе такую форму и такую. И из этого и состоит весь рассказ. Это все ваша эволюция, продвижение к окончательному исправлению. Что?
Сейчас, когда мы читали, то у меня все время была мысль, как мы говорили о товарищах и за товарищей, и вдруг мне вообще не удалось слышать текст. Все время повторялось слово «семя», «посеять семя», «три семени».
Ну, да.
Было там что-то такое. Так хотел спросить, наши мысли за товарищей тоже как семя, которое мы сеем в товарищи? Что-то такое?
Нет, здесь мы оставим, не стоит так примитизировать. Хорошо. Ну, короче говоря, понимаем, да, немножко больше, как нам подходить к Зору.
Из Казахстана попросили рассказать, что вначале нам было очень тяжело и непонятно вообще все эти новые ассоциации, а сейчас очень рады, и все улеглось.
Хорошо. Мы должны рассматривать разные состояния, разные средства, разные связи. Пока для нас это не будет привычным, так будем продвигаться. Хорошо. Да.
Хотел в продолжении замечательного урока, который сейчас прошел, напомнить, что часть мужчин Барух есть те, кто еще не женаты, мы продолжаем потом в доме Гершена Переца.
Ну, скажи, не просто Гершен Переца, а господин,
ну, да, очень мудрец, уважаемого мудреца. Учитель. Это особый курс подготовки к супружеству, который на 100% основан на...
Да вообще, это говорит, что Творец, он с небес все время устраивает пары. Да, действительно, за Рампина Нуква. Да, это посланец.
В общем, весь курс его основан на ваших программах из «Новой жизни», на 100% взят оттуда. И мы бы хотели всех, кто еще не женат, побудить прийти сегодня после третьей трапезы, и насколько важно там присутствовать.
Да, я это поддерживаю на 100%. Тот, кто холостой, пусть идет туда и присоединяется. А потом, что будет, то будет. Но на курсе он находится.
Надо немножко подчеркнуть. Во-первых, все, что мы делаем, это было выстроено 2-3 года назад. Этот курс, который строили, составляли очень много товарищей. Я как раз сам присоединился в конце, как раз Шломи Хабани. Писали этот курс на протяжении целого года, основанный на программах с использованием текстов и всех упражнений, которые вы советовали. Мне не помнится такая серьезная работа над курсом, как это, поэтому он такой удачный. Мне кажется, там много сил, и потому что много товарищей его делали вместе. Ну и я бы хотел его, может, даже в прямом эфире как-нибудь выдать.
Хорошо. На следующей неделе вы уже находитесь на конгрессе, да? В зеркальном конгрессе. В те же часы или что происходит? Верните микрофон.
Да, зеркальный конгресс будет в те же часы. Ну, сегодня мне рассказали, что много израильских групп приедут сюда и будут находиться здесь.
Ну, так это же прекрасно, замечательно. Как я рад этому. Очень хорошо. Ну.
И вопрос, как, что бы вы порекомендовали? Как лучше всего с духовной точки зрения такой большой конгресс проводился? Сидеть ли в постоянных десятках, с которыми мы приходим обычно, Хайфа с Хайфой, Тель-Авив с Тель-Авивом, или перемешаться по-новому?
Я не знаю. У вас есть целая неделя, чтобы это выяснить. Я не знаю.
Даже если вы будете сидеть в постоянных десятках, вы почувствуете изменения, потому что атмосфера на ина, это понятно. Они проходят те же семинары, как и мы. Обычно.
Наши товарищи, да, они на 100% с нами.
На 100%. Если на 100%, то я бы перемешал десятки. Как будто бы вы прибываете на конгресс. Как будто бы вы находитесь там в Риме, в Казахстане, в каком-то месте. Так вы же сидите в других десятках. Ну, сделайте так, ради перемены. Ну, другие десятки. Сделайте. Так, перемешаться стоит, перемешаться со всеми израильскими десятками, так, вместе, сделайте такой микс, такую смесь, очень большую.
И все время менять десятки? То есть каждый урок сидеть с разными товарищами?
Я бы тоже это сделал. Я бы... Потому что какая разница нам? Мы должны начинать уже видеть, что десятка, ее творец мне показывает, дает ее мне, чтобы я поднялся над собой с их помощью. Какая мне разница, с кем сидеть? У всех одна цель. Разные лица — это ни о чем не говорит. Мы буквально все очень похожи по нашему устройству, нашему строению. Нари, может быть, ты хочешь мне что-то рассказать? Ты нам всем рассказываешь. Да, Алон.
Я бы хотел сделать апгрейд относительно следующей недели. Длинная неделя нам предстоит. Перед итальянским конгрессом у нас день памяти Ари. У нас не будет урока Зоар, у нас будет трапеза, посвященная памяти Ари. В пятницу утром у нас обычный урок, трапеза хумус. А затем мы собираемся здесь в 3 часа на общую трапезу и начинаем итальянский конгресс.
Но в пятницу урок обычный.
Да, обычный урок.
Я тоже буду. Что, я не успеваю?
Пятница утром.
В пятницу утром. Я пока еще здесь.
Вы улетаете сразу после урока?
Да, сразу после урока. Я успеваю.
Да, в субботу с утра мы до самого вечера. В воскресенье урок с 3 до 6.
В пятницу, по-моему, в 3 часа дня уже первый урок, да? Я там прилетаю в 1 час. И в 3 уже урок.
Да, мы с 3 до 4 трапеза. В 4 начинается собрание товарищей. Это нулевой урок, если не ошибаюсь. Потом начинается конгресс до 11 вечера.
Очень хорошо. Воскресенье.
Да, воскресенье с 5 до 6 утра урок.
Ваш.
Да, это то, что было принято решение.
Хорошо.
Вечером собрание товарищей, как обычно. А в понедельник уже обычный урок вместе с нами. В понедельник же вечером еще трапеза перед 9 ава. Это нечто новое. Мы потом будем читать Иха.
Хорошо. Мы можем и там почитать Мегилат Иха.
Нужно сорганизоваться прежде, это непросто.
Я не знаю, что там за организация должна быть. Ну ладно.
Ну хорошо, подумаем.
Посмотрим, как сделать. Потому что все-таки мужчины, женщины, как мы... Войдем, когда мы будем там, мы по отдельности.
Мы планировали, что мужчины будут здесь, женщины в галерее, кто хочет. Это не транслируется, это собираемся здесь и подумаем, что делать.
Я думаю, что это можно сделать в обеденном зале. Ну, подумаем.
Хорошо.
Заходи, и мы решим. А пока что... Диктор. Какая песня? Ла-ла-ла-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай-лай